Мария Захарова.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Программа Марии Владимировны Захаровой на радио «Спутник». У нас прямое включение с островом Бали. Записываем мы программу накануне. Доброе утро, Мария Владимировна.
Здравствуйте всем. Да, Индонезия. Вот то самое место, где разворачивается сейчас столь драматичная история. С одной стороны, рутинная, потому что двадцатки регулярно собираются. С другой стороны, в общем-то, очередные турбулентные изменения характеризуют эту ситуацию как драматичной. Ну и, конечно, все сопряжено с тем, что всячески нам пытались внешние силы мелкими пакостями осложнить настрой, но не удалось, как вы знаете, наверное. Да? Ну, собственно говоря, да. Вот поэтому этим и объясняется мой вот такой экзотический фон. Это Индонезия, это Денпасар, это Бали.
Кто-то даже может сказать, что это фотобой. Настолько он выглядит красиво и чудесно, что прям не скажешь, что это натуральная природа. Это действительно она.
Вы знаете, только еще не удивляйтесь, потому что здесь может сзади меня что-нибудь пролетать, периодически говорить разными голосами. Природа здесь, конечно, удивительная.
Очень-очень много встреч всевозможных проходит, жесткий в очередной раз график, но как может быть иначе. Встреча произошла с генеральным секретарем ООН, и, в общем-то, об этом можно было узнать в том числе из вашего телеграм-канала. Надеюсь, все наши слушатели уже подписаны. И на этом фоне, на фоне этой встречи, Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Что это будет означать на практике, Мария Владимировна?
Ну, давайте все-таки разделим эти вещи. Они не связаны друг с другом. Есть саммит двадцатки, которые проходят в Индонезии на острове Бали. До этого прошел так называемое мероприятие саммит ВАС, восточно-азиатские саммиты, который прошел в Камбодже. Многие, к сожалению, перепутали два мероприятия, чего я только уже не видела. Ну, вот там, где был Сергеевич Лавров в зеленой рубашке, это была Камбоджа, саммит ВАС. А саммит двадцатки все сидели в костюмах, и это уже Индонезия. А то, о чем вы говорите, это встреча с генсекретарем. Он на полях саммита 20, проходили еще встречи с китайским коллегой. Короткие встречи состоялись в Индонезии и с другими, так сказать, внешнеполитическими персоналиями. У Сергеевича Лаврова, вот как у нас говорят, на ногах, и встреча на полях. Как я уже сказала, генсекретарь ООН и китайский министр Ван И, а есть на ногах. Вот их было тоже немало. А то, о чем вы спросили в дополнение, это резолюция, которая принимается Генеральной Ассамблеей ООН, но по ней уже высказались, по-моему, все. И, кстати говоря, ну, если о чем-то и в контексте двадцатки вспоминать, так о том, что многие, с кем встречался Сергей Викторович Лавров, точно так же говорили о ее абсолютной, о характере ее, которую можно описать как такая политическая махинация. Вот именно так характеризуют этот, я назову это даже перформансом, потому что документ — это все-таки то, что принимается на основе международного права, не исходя из подгонки числа голосующих или использования различных методик набора голосов, и потом получая какой-то бездумный, бездушный, дикий продукт. А документ — это все-таки то, почему потом работать, то, что имеет силу, то, что будет реализовано, то, что будет давать отдачу. Но возвращаемся к тому, какие установки давал Зеленский своей дипломатии. Она должна быть, помните же, да, наглой. А наглость вытесняет все, и в первую очередь профессионализм. Наглость разрушает право, закон, наглость разрушает совесть, наглость разрушает все, что люди выстраивали в течение своего вот этого цивилизационного пути. Но вот зато теперь вот этот хам, он в виде, так сказать, менталитета киевского режима шагает по планете. Он прошагал по Генеральной Ассамблее грязными кровавыми ножищами, просто растоптав все то, что по крупицам собирало международное сообщество десятилетиями. А именно, вообще понимание, что речь идет о позиции государств, что это не популизм, обернутый в резолюцию, в бумагу, а это все-таки не столько даже политическая декларация, сколько то решение, которое должно и может обеспечивать решение вопросов, а не создание новых. Вот, но одновременно такое же вот это киевское режимное хамство мы наблюдали и в Индонезии. Вы, наверное, знаете, да, что, не являясь членом двадцатки президент Украины затребовал себе выступление в этом формате. Ну, возможно, у него какие-то проблемы с самоидентификацией, он не уверен, что его знают собравшиеся. Поэтому ему все время нужно, так сказать, напоминать о себе. Но бывает разное, это все печально и тревожно, и, наверное, должно разбираться уже специалистами в соответствующих областях. Но ему дали такую возможность. Вот как вы считаете, в отношении с, если сравнивать с теми, кто должен был выступать, так как является членом двадцатки, во сколько раз превосходило по длительности выступление Зеленского?
Ну, если так примерно сказать, ну, может быть, в два раза.
Ну, вот вы, конечно, человек явно не наглый. А у них же установка, я же еще раз повторяю, с этого начала. Наглая должна быть дипломатия. Выступление Зеленского, внимание, в 7 раз превышало ту норму, которая была выделена членом двадцатки на выступление. То есть, ну, я должна напоминать, кто является членом двадцатки? Россия, Китай, США, Бразилия. Нужно перечислять? Или как бы все и так? Германия, Турция. Все достаточно. Саудовская Аравия. Ну, мне кажется, достаточно, да? Вот каждому руководителю этих крупнейших стран и экономик, который на протяжении с 2008 года, сколько прошло лет, да? 14 лет прошло, да? В течение 14 лет своими деньгами, своими ресурсами, своими возможностями восстанавливали разрушенную Соединенными Штатами экономику, подорванную в 2008 году, именно поэтому создавалась двадцатка. И им было выделено 3 минуты на выступление. А вот эта вот наглость киевского режима выступала 20 минут. Ну, про то, что там в этом выступлении было, оно было по видеосвязи, типа в записи, я даже говорить не хочу, потому что, ну, это такая, знаете, какая-то абсурдистика, но мы уже это слышали и знаем. Ну, вот просто для вашего понимания, что прийти туда, куда не звали, забраться к тем, кем ты не являешься, выдать за себя, не за несуществующего персонажа, и дальше навязывать всем вот эту свою болезненную точку зрения. Вы понимаете, но с другой стороны, возможно, оно уже работает против него, потому что слушать это не могут не то, что те, кто с ним не согласен, а это слушать не могут даже те, кто его воодушевлял на подобное поведение много лет. Ну вот вы можете себе представить, взрослые люди приезжают, да, они должны выслушать по 3 минуты 19 своих коллег, да, и это только первая сессия, а еще есть там вступительные слова модераторов и так далее. И нужно все, и люди приезжают, им нужно еще вырабатывать итоговый документ. Тут приходит, ну, как в детской сказке, помните, хрюк на елке, который, так сказать, начинает вести себя абсолютно по-хамски, считая, что наглость – это и есть кредо, вот та фишка, та изюминка, через которую он добьется своей цели. Поэтому, в принципе, вы, в общем-то, может быть, даже и правильно, что объединили эти два вопроса, которые, в общем, с другой стороны, не очень увязываются. А Лавров провел с Гутерришем рабочую встречу, обсуждались вопросы, в том числе и зерновая сделка в ее пакетном характере. Также Сергей Ильич Лавров вот буквально сразу же после того, как закончились первые две панельные секции вот самого саммита двадцатки, он подробно поделился своими оценками со средствами массовой информации, учитывая, что сами выступления носят закрытый характер, они не транслируются. Но он подробно изложил российские подходы и в том числе коснулся и переговоров с Гутерришем, сказал, что получил от него соответствующие не просто заверения, но и, в общем, возникло понимание того, что секретариат и генсек лично на, в общем, достаточно немало делают в последнее время для того, чтобы эта сделка была реализована полноценно в двух ее составляющих. То есть касаемо только украинского зерна, но и российской продукции и российских удобрений. А что касается резолюции, то, мне кажется, прекрасно. Наш поспред при ООН, господин Небензи, сказал, многие другие, что, к сожалению, получился полный провал. Сегодня я слышала от коллег зарубежных партнеров слово «политическая махинация». Еще есть такое понятие «авантюризм», «популизм» и так далее. Голосование говорит само за себя. Посмотрите, к чему мы пришли. И то, что мир поляризирован, когда люди, допустим, занимают диаметрально противоположную точку зрения, но при этом активно участвуют в процессе, отстаивают ее. Посмотрите, какое количество воздержавшихся, не проголосовавших. Люди не хотят, я имею в виду страны, люди, которые представляют страны, имеют возможности принимать в этом участие, потому что, с одной стороны, на них давят, с другой стороны, не понимают всю абсурдность происходящего. При этом они четко осознают нелегитимность этого процесса. Ну и самое важное, все же понимают, что если подобная логика где-то один раз сработает, то тогда все будут таким же образом и действовать. То есть это будет механизм просто рейдерского захвата активов, капиталов, ресурсов и так далее.
Не могу не спросить, конечно, про самого Сергея Викторовича Лаврова. Вчера, не знаю, по-моему, все западные СМИ распространяли такое количество фейков, причем, ну, я в двух словах напомню, отправляли Сергея Викторовича зачем-то в больницу, после того, как вы выложили в своем телеграм-канале видео, опровергающее это, значит, немецкий дизайнер, он же себя называет журналистом, Тим Аллен, опубликовал информацию о том, что это было снято в больнице, после чего удалил этот твит, но он уже разошелся по всему Западу. С чем связано такая атака?
А я хочу вам сказать, что, помните, я начала с того, что создавался, нагнетался такой фон. То есть такое шло, ну, не знаю, психологическое, информационно-психологическое воздействие. Помните, кто поедет? Поедет, не поедет Россия? Будет участвовать? Нет, ее надо не допустить. Давайте изолируем Россию. Потом начались новые инсинуации. Помните, да, кто должен поехать, в каком качестве, доедет, не доедет. Но было понятно, что у СМИ западных в этой истории какая-то будет особая роль. И, в принципе, вот эти элементы провокативного поведения мы увидели еще в Камбодже. Вы знаете, я много что видела, и мы, кстати говоря, об этом немало рассказывали. Помните, наверное, жена были такие нападения журналистские и в рамках ОБСЕ, и на каких-то таких международных форумах западных, когда они бежали, что там кричали, да, галдели, пытались как-то прорваться к министру. Ну, вы помните, да, знаменитая фраза Сергеевича Лаврова «Вы больные девочки» родилась ровно после такой же ситуации. Но вот здесь, видимо, была еще одна такая же. Я сейчас не шучу. Я первый раз в жизни видела ту картину, которая открылась мне в Камбодже. Когда уже закончились выступления, мероприятия, мы собирались выходить из здания, где камбоджийская страна прекрасно все организовала, учитывая, что тоже, в общем, это сделать непросто, с учетом высоких гостей и так далее. Вдруг начала прорываться, буквально прорываться, хотя речь идет только об аккредитованных, проверенных журналистах. Некая дама, мне сложно сказать, кого и как она представляла, объясню почему. Так вот, обычно журналисты прорываются каким-то вопросом. Да? Если речь идет об операторе, то он как-то идет с камерой, и таких было вчера немало. Операторы с камерами или журналисты с вопросами. Иногда громко кричат, иногда как-то пытаются поближе подойти. Но то, что я видела вчера, вот, я не видела никогда. Она, я не знаю, человек, который выдавался за журналиста, включил телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса. И этот телефон, вот знаете, в таком прорывном характере пыталась просто не то, что просунуть, а вот этим телефоном дотронуться до российского министра. То есть, ну, и при этом видео было включено, видеозапись шла. То есть явная провокация. Либо чтобы начали отводить руку, либо чтобы начали ее каким-то образом отодвигать, либо чтобы кто-то сорвался. Люди же разные все. Никаким уже взялась местная охрана и так далее. И вот человек молча идет и в лицо на расстоянии 10 сантиметров пихает свой телефон, включенный в видеозапись. Что вы думаете было дальше? Дальше, когда мы уже вышли, ну, извините, что так подробно, но это действительно важно для того, чтобы понять, что эта речь идет действительно о провокации. У нее начались просто чистые воды бесноваться. Она начала показывать какие-то неприличные знаки. Она начала как-то себя очень экстравы подошли к ней для того, чтобы спросить, а вы кого представляете? Посмотреть на батюшку. Потому что, как вы знаете, на форумах человек обязан носить бадж, перевернутый в своей фотографии именем и названием либо делегации, либо СМИ для самоидентификации. Это правило. Так вот, она схватила свой бадж двумя руками, засунула под пиджак и начала прятаться куда-то под какие-то стойки. Вот, понимаете? То есть это явно провокационная была история. Ну, собственно говоря, в Индонезии это было продолжено. Была придумана история про то, что Лавров госпитализирован. Дальше начали тему эту развивать. Молниеносно, ну вот буквально в чем были, мы записали видео, потому что, как вы понимаете, никакими словами не объяснить, потому что, к сожалению, верится вот именно в такое жареное и в какое-то такое, знаете, желтое, намного охотнее аудитории. Поэтому записали видео, никакое не подготовленное, а просто спонтанное, для того, чтобы показать и развенчать вот этот очередной фейк. Сегодня об этом говорили здесь все, и коллеги Сергея Викторовича, как они сами были поражены вот этой нахрапистости фейка. То есть они знают, что российский министр приехал, они с ним разговаривают по телефону, он работает с документами, он заявлен для выступления, он в активе, и при этом вдруг идет вот такая вот информация, которую, как опять же сказали коллеги, очень хорошо, что вы вовремя вот так вот как бы купировали. Но послушайте, ведь это же делают не какие-то, совсем уже ущербные средства массовой информации. Речь шла о мировых агентствах вчера, западных мировых агентствах. Безапелляционно и так далее. Причем, ведь вы посмотрите, как вопрос, ведь посмотрите, как упаковано все, изощренно, вот это правильное слово, изощренно упаковано. Мы сдаем ПЦР, мы общаемся с врачами, делегация, журналисты, а у нас постоянно люди там в белых халатах, мы посещаем какие-то специальные медпункты, то есть это делают все делегации. У кого-то возникают какие-то вопросы, кому-то нужно в аптеку, кому-то еще что-то. Вы понимаете, да, что теперь вот даже ПЦР-тестирование может быть рассмотрено как предлог для того, чтобы объявить вас, тяжело больным. И вы вряд ли что-то сможете с этим сделать, понимаете? Вот это фантастическая была вчера ситуация. Как бы, на мой взгляд, работает только одно – оперативное и такое очень, непасующее разъяснение, а вот просто такое в лоб сразу. Мне кажется, что правда, она всегда проложит себе дорогу и побьет фейк. Я считаю, что только так.
Да, сработано было очень, главное, оперативно и очень четко. Еще одно мировое агентство, Associated Press, опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет...
Ой, а вы знаете, извините, ради бога, Марат, я просто хочу сказать, вы знаете, мне один британский журналист отправил сообщение, знаете, какое? Скажите, когда-либо в своей жизни... Послушайте, какой вопрос. Когда-либо в своей жизни... Сергей Лавров обращался к врачам в Индонезии. Вот вы вообще представляете, это уровень вообще разговора. Я еще раз говорю, на фоне ПЦР-тестирования, на фоне того, что, как вы понимаете, есть врачи посольские, которые являются, есть еще врач делегации, который является частью службы безопасности. Это десятилетняя практика, которая началась не с нас и так далее. Видите, вот изуверского вопроса. Вы когда-нибудь обращались к врачам, когда вы находились на территории Индонезии? Это же вообще за гранью, понимаете? Это все. Вот, это вот тот мир. Причем, а то, что вы сказали, вспомнив про дизайнера графического, он же не просто графический дизайнер, он дизайнер, действительно. Но при этом он является расследователем Беллинкета, того самого, который организовал... Я уж не знаю, в каком качестве, но в СМИ заявляется как болгарский тоже расследователь, который, они все всегда все знают, но именно удивительно то, что им в штате обязательно нужны графические дизайнеры, потому что все их расследования без графики и без дизайна, как мы поняли, не обходятся. Так вы представляете, что они сделали? Они вчера, вы это представляете, вы это видели, и те кто читал канал МИДа, телеграм-канал, я у себя сделала репост, и мы этим здесь занимались, вы не поверите, до 5:30 утра. То есть вот для того, чтобы остановить вот эту всю волну, в 5:30 я только, так сказать, пошла спать, что мы до этого всем вот этим ужасом занимались, пытались купировать. Так вот, что они сделали? Они взяли скриншоты видео Лаврова на фоне там какой-то пальмы и какого-то светильника, соединили его с его еще какой-то фотографией и сказали, что это точно он находится в госпитале. Ну, 100%. Придумали госпиталь какой-то, какими-то стрелочками вот так вот все опутали, а потом, вы даже не поверите, мы же нашли все, им даже украинские пользователи с флажками Украины, ну, то есть явно нам не сочувствующие, начали писать, вы что-то перепутали, это отель, и все знают, что и он в этом отеле, и интерьер тоже из этого отеля, и начали даже отправлять ссылки. И тогда вот этот самый журналист-дизайнер, графический комбинатор, не знаю, еще как-то его можно назвать, он удалил свой пост. Но прошло время, ведь за время, которое этот пост с якобы расследованием висел, он разошелся по всем вот этим вот, извините, помощным телеграм-каналам, киевским режимам и так далее, американским, проамериканским, ну, я имею в виду всех, которые на американские деньги спонсируются. Но тоже вот вам один из примеров. У меня вопрос. Вот можно я сделаю официальное обращение? Пожалуйста, пользуюсь вашим эфиром. Может быть, смогу надеяться на то, что вы новость сделаете, являясь агентством. Можно попросить расследователей Беллингкета, учитывая, что они могут расследовать все и превращают просто волшебным щелчком отель в больницу, ну, то есть им подвластно все. Можно найти, наконец, Скрипалей? У них работают очень много представителей разных западных стран. Они тесным образом связаны с людьми, профессионалами в сфере безопасности и так далее. У них есть хорошие связи и с различными специальными службами и так далее. Могут Скрипаля найти? Ну, мы всей страной волнуемся. И мне кажется, мир тоже хочет знать. Но если они могут пальму найти, понимаете, где-то на острове Бали с точностью вот до миллиметра и сказать, что они знают, откуда эта пальма, но Скрипаля можно найти? Это, простите меня, фигура все-таки. Это человек, который был не на каком-то необитаемом острове. Это человек, который находился в центре Британии. Это человек, который был под британской охраной. Это человек, вокруг которого выстраивалась огромная, колоссальная мировая интрига. Можно попросить Беллингкет найти Скрипаля? Как только найдут, вот только найдут Скрипаля, мы сразу поверим, что они действительно расследователи. Пока это фейкометы.
А я, в свою очередь, напомню, что Беллингкет является СМИ иноагентом.
Это, знаете, с юридической точки зрения, а с нашей с вами, публицистической, это фейкометы. Это люди, которые выстреливают фейками, комбинируют правду с какой-то вот этой, как это, компьютерной графикой, все это облекают некими дизайнерскими возможностями и выдают за факты. Но мы верим с вами, правда же, мы верим, что Скрипаль, его дочь и кот будут ими найдены и опознаны.
Будем ждать результатов. На этом моменте мы прервемся на новости и рекламу, после которых программа Марии Владимировны Захаровой продолжится на радио «Спутник». Никуда не уходите, оставайтесь с нами.